Здравствуйте, дорогие телезрители! Есть ли воля Божия в том, что сегодня происходит в нашей стране, в нашем обществе, когда мы задыхаемся от лжи, нищаем от грабительства власть придержащих? Если Бог благой и желает всем добра, значит, все происходит вопреки Его воле. А если, как говорится в Библии, и волосок с головы каждого из нас без воли Божией не падает, то что же это за Бог такое? И зачем тогда прилагать какие-то усилия для устроения своей жизни? Не лучше ли опустить руки и просто положиться на Бога, плывя по течению? Причем такой вот уход от проблем – достаточно характерен для славянского менталитета. Подобные вопросы очень часто звучат в адрес церкви. И надо сказать, что давать вразумительные ответы здесь непросто. Попросим владыку Кирилла Гундяева что-то сказать по этому поводу.
До конца мы не поймем, как сочетается Божье всемогущество, Божья воля, Божий промысел о мире и человеке с человеческой свободой. Но совершенно очевидно, что каким-то образом сочетается. И вот приблизиться к пониманию этой тайны мы можем. В первую очередь, опираясь на Слово Божье, на то, что сам Бог сказал о себе и о своем отношении к людям, а также опираясь на традицию церкви. Ну, в первую очередь, что совершенно очевидно. То, о чем вы говорите, вот это желание, стремление плыть по течению, не прилагать усилий для устроения своей жизни, навряд ли эти качества проистекают от религиозного мировоззрения. Скорее всего, от лени. А лень является одним из весьма распространенных пороков в нашем народе. Нередко она еще сочетается с мечтательностью. Мы очень любим мечтать. Мы создаем фантастические картины жизни. Отождествляем себя с этой мечтой. А вот сил на реализацию прилагать не желаем. Ну, все это хорошо известно из нашей русской классической литературы. Наши писатели говорили об этом нашем национальном пороке. И, конечно, черта эта не имеет никакого оправдания в вере нашей. Потому что Господь, сотворив мир, призвал человека трудиться, усовершенствуя творение. Бог вручил человеку райский сад, который тот должен был возделывать. Заповедь о труде, как непременном условии человеческого бытия, дана Богом. А потому всякая ссылка на волю Божью и Божий промысел для оправдания безделия является ошибочной и даже греховный. Но теперь о том, что действительно требует очень серьезного осмысления. Бог всемогущий, сотворив человека, пребывающий вне времени и пространства, знает все. А потому мы можем сказать, что в его деснице, в его руках судьба человеческая и судьба всего творения. Можно сказать так еще и потому, что Бог в силе остановить человеческую жизнь, как Он в силе остановить и человеческую историю. Всемогущество Божие является реальностью. И, конечно, с этой реальностью таинственным образом сочетается наша человеческая деятельность и наша свобода. Я сказал, что до конца мы никогда не поймем, как это сочетается. Весь мир поддерживается силой божественной энергии, силой божественной благодати. Если бы Бог не давал космосу и всему миру свою энергию, мира бы не существовало. Мы питаемся тоже божественной энергией. Но у божественной энергии, у божественной благодати есть препятствие непреодолимое, потому что так восхотел Бог. Этим непреодолимым препятствием является наша свобода, когда она реализуется ко злу. Человеческую свободу даже Бог не преодолевает. Почему? Он, конечно, может преодолеть любой человеческий выбор. Но Бог принимает человеческую свободу, потому что сам свободен. И свою божественную свободу Он отобразил в свободе человека. И человеческий выбор признается Богом. И если мы совершаем грех и зло, злоупотребляя нашей свободой, то тем самым возводим препятствие, непреодолимое препятствие для действия божественной благодати. Бог дождит, как говорит Слово Божие, на праведных и не на неправедных, подобно тому, как действительно дождь изливается на всех людей, и подобно тому, как солнечные лучи касаются каждого человека. Но мы же умеем скрываться от солнечных лучей. Мы же умеем скрываться от падающего на нас дождя. Вот так человек умеет скрываться и от действия этого божественного энергетического потока, поставляя преграду, некий непроходимый экран. Грех есть непреодолимая преграда для действия божественной благодати. А вот что получается, когда мы выходим из этого благодатного потока? Замечательные слова находим в Священном Писании. «Воля Божия благая и совершенная». Благая, то есть направленная к добру. И совершенная, потому что действие этой воли, реализация этой воли, в том числе приводит и к совершенству. И если человек постоянно открыт к действию божественной благодати, если он не закрывает себя злом, то он увлекается этим потоком божественной силы и энергии. Он делает свои дела. Он справляется со своими профессиональными обязанностями, он возделывает сад, он не отказывается от этого. Но силой божественного благодатного потока он устремляется к совершенству, к полноте жизни, к Царствию Божьему. А что происходит, когда мы выставляем вот эту преграду? Мы отказываемся от этой божественной энергии, мы нарушаем волю Божью. И если мы делаем это сознательно и свободно, если мы в этом не раскаиваемся, то что происходит? Бог отступается от нас. Он перестает входить в нашу жизнь. Поток божественной энергии нас обтекает и не затрагивает. Мы сами со своей свободой. Подобно листу осеннему, оторванному от дерева. Нас подхватывают разные потоки. Увлечения, мода, стереотипы, советы, рекомендации. Наше какое-то собственное разумение. И подобно этому оторванному от дерева листу мы летим. Нам кажется, что мы свободны. Это не свобода, это хаос. И никогда в результате этой свободы не будет полноты жизни. Будет некая иллюзия, жизни, иллюзия счастья и иллюзия свободы.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Когда Адам увидел перед собой Еву, он воскликнул: «Это плоть от плоти моей, это кость от костей моих». И тут все переводы невозможны, потому что они ничего не говорят. Но еврейский текст говорит: «Я» — это «Иш», а это «Иша». В переводе надо было бы сказать «Он» и «Она», мужское и женское. Или сказать иному: «Это я, это ты, это я, поставленный перед собой». Когда Адам увидел Еву, он на него посмотрел, и он мог сказать: «Теперь я себя вижу». Но, Боже, я не подозревал в себе такой красоты, такого величия. Это моя дивность, которую я вижу перед собой. И Ева также воспринимала Адама. Итак, вся тварь под руководством человека должна узнать Христа и вырасти в неизвестную нам полноту, о котором говорит апостол Павел, что придет время, когда Бог будет всем во всем, когда мы познаем Его так, как мы им познаны. Когда вся тварь соединится с Творцом, силой, действием Святого Духа и приобщением через человечество Христа к творческому и спасающему Слову Божию. И человек поставлен быть вождем всей твари. В английском переводе, в немецком переводе, в русском переводе говорится о том, что человек послан для того, чтобы властвовать, управлять, править. Да, это правда после падения, но изначально человек был призван самому врасти в полную меру святости и единства с Богом и вести всю тварь в это единство. Падение этому положило конец. Человек потерял свой путь, и он уже не может вести тварь к полноте. Но Сын Божий стал Сыном Человеческим, и Он изначально трудится над тем, чтобы то, что стало невозможным для человека, рано или поздно вновь стало возможным. И что в нем вся тварь нашла себе вождя. Не властелина, а того, кто знает путь. Не властелина, а того, который уже является полнотой бытия. Как это дивно! И поэтому нам надо помнить, что изначально человек был призван, принадлежа всей твари, всей своей тварностью и Богу, тем, что в него Господь вдохнул себя самого, соединить небо и землю. Всю тварь с Творцом.
Очередную инсценированную логию Иисуса Христа в изложении Евангелиста Иоанна. Давайте с вами послушаем.
Последний и самый торжественный день праздника Иисус встал и громко сказал: «Кто хочет пить, пусть приходит ко мне и пьет. Кто верит в меня, как говорит Писание, тот сам станет источником потоков живой воды». Иисус сказал это о Духе, который поверившие в Него должны были получить. До сих пор Дух еще не был дан, так как Иисус еще не был прославлен. Некоторые, услышав слова Его, сказали: «Этот человек точно пророк? Мессия придет не из Галилеи. В Писании сказано, что Мессия будет из рода царя Давида и родится в Вифлееме, городе, где Давид жил». Народ разделился в своих мнениях об Иисусе. Некоторые хотели схватить Его, но никто не посмел поднять против Него руки. Когда стража возвратилась, первосвященники и фарисеи спросили их: «Почему вы не привели Его?» «Никто еще так не говорил, как этот человек. Он что, и вас обманул? Разве хоть один из начальников и фарисеев Ему поверил?» Что эта толпа понимает в законе Моисея? Будь они все прокляты! Одним из этих фарисеев был Никодим, который раньше приходил к Иисусу. «Согласно нашего закона, мы не имеем права судить человека, не выслушав его вначале и не узнав, что он сделал. Ты что, тоже из Галилеи?» «Изучи Писание, и ты узнаешь, что из Галилеи не вышел ни один пророк». После этого все разошлись по домам, а Иисус пошел на гору Елеонскую. Рано утром он опять был в храме. Вокруг него собралось много людей, и он сел и стал учить их. Учителя закона и фарисеи привели женщину, уличенную в прелюбодеянии. Они поставили ее перед народом. «Учитель! Мы поймали эту женщину на месте преступления. Она изменяла мужу. Моисей повелевает в законе побивать таких камнями. Что ты скажешь?» Они спросили это для того, чтобы найти повод уловить Иисуса в чем-то и осудить. Но он склонился и начал писать что-то пальцем на земле. Они упрямо продолжали спрашивать, и тогда он встал. «Кто из вас без греха, пусть первым бросит в нее камень». И он опять продолжал писать на земле. Те, кто это слышал, начали тогда по одному уходить, начиная с самых старших. В конце остался один Иисус и женщина, которая все стояла там. Он поднялся. Где они? Разве никто тебя не осудил?
Никто, Господи.
Что ж, я тебя не осуждаю. Иди. И больше не греши.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин рассуждает о духовном преображении личности христианина.
Эйнштейн однажды заметил, что если бы его собирались убить, и у него оставалось бы лишь один час, чтобы придумать план спасения, он посвятил бы первые 55 минут правильной постановке вопроса, а чтобы отыскать на этот вопрос ответ, сказал Эйнштейн, мне хватило бы оставшихся 5 минут. Очень важный вопрос, оказывается, уметь сформулировать проблему, уметь поставить вопрос. И когда тебе ясно, что ты хочешь, к чему ты стремиться и что тебе надо, тогда, оказывается, ответ легко найдется. Почему правильно в песне и поют: «Ты скажи им, что тебе надо, я тебе дам, что ты хочешь». Скажи прямо, оказывается, сам себе, Богу и уму своему четко поставь вопрос, четко сформулируй проблему, и тогда скорее эффективно получишь ответ. Очень интересный вопрос с Леонардо да Винчи. Он в своем дневнике написал: «Нужно тренировать свои способности и таланты, прежде всего мышление», говорит. И он говорит: «Это не трудно. Что делать нужно? Нужно просто останавливаться время от времени на пути своего следования и смотреть на потеки на стенах, на угли и огни в печке, на облака или на грязь, или на лужи. И там вы сможете найти совершенно потрясающие идеи и образы». Это научно называется интенция, направленность нашего сознания. Надо учиться его направлять, фокусировать, концентрировать, внимать всему вокруг, быть наблюдательным, оказывается. На Западе называется медитация, в православной аскетике называется созерцание, правильно организованное.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Продолжая наше с вами рассуждение о блаженном Августине, основоположнике западного богословия, надо сказать, что в какой-то момент он слишком проникся, на тот момент еще весьма новомодным, учением под названием неоплатонизм. Как вы хорошо знаете, плох был тот богослов, который в свое время, после Оригена, не переболел бы неоплатонизмом. Вообще таких поискать. Вот Арий, наверное, не переболел неоплатонизмом. По каковому поводу сон последующих историков церкви и догматического богословия пеняли на то, что арианство – это чистой воды реанимированный аристотелизм, да еще и углубленные. И потому этот недоучка Арий и сорвался в известную ересь. А если бы он был добрым и порядочным неоплатоником, как все честные православные, то все было бы замечательно. То есть он бы не думал, что всякое бытие есть оформленное и индивидуализированное бытие. И вот эти глупости, связанные с деструкцией Даникийской Троицы, его бы миновали. Дело в том, что неоплатонизм исповедует бытие как благо, а изменчивость и разрушение благом не является. Отсюда знаменитый тезис Плотина, что небытие есть зло. А что есть зло? Истинное бытие. Истинное бытие – это как раз бытие чистой идеи, которая содержит в себе весь потенциал изменений, но сама не изменяется в принципе. Она неизменна, она неподвижна, она сохраняет свою массу покоя. И поэтому она, собственно, и есть истинное бытие. Плотин из этого развил известную мистику «восшествие к единому», которое, как мы с вами помним, не было у Платона. Так вот, если это эмпирическое бытие изменчиво, то давайте перенесем этот тезис на положение человека, отпавшего от Бога. Человек оказался в плену у этой вечно изменчивой стихии. И сама воля человека в значительной степени разрушительна, потому что эта воля принципиально оторвана от мира идеальных образцов. На что эта воля может быть направлена, спрашивается, если она Бога не знает? Скорее всего, именно здесь исток вот этих августиновских категоричностей. Ну, вы помните, мы неоднократно с вами подчеркивали, что Августин считал, что сам человек в деле своего спасения не участвует. Спасти человека может только Бог. Потому что если воля падшего человека на этот идеальный мир направлена быть не может, а идеальный мир — это то, что от Бога, и то, что созерцает Бога, и то, что находится на попечении Божьем. Получается, человек, отпавший от этого попечения, лишен всего этого божественного мира. А как сделать так, чтобы человек вернулся к Богу? Августин считает, что только Господь может человека своей. И вот тут появляется знаменитое августиново слово. Своей неодолимой силой развернуть человека к себе. А как иначе? Если вопрос стоит ребром, ничего другого предложить невозможно. Технология спасения – это дело Божие. Неодолимая сила – это, равно как и более поздний термин в Западной Церкви, непреодолимая благодать. Причем благодать – это то, что не пощупаешь, не помнешь. Августин считает, что человек разворачивается лицом к Богу только за счет этого неодолимого действия божественной благодати. А все эти восточные ухищрения, связанные с тем, как воля человеческая встречается с волей Господней, и как они дружатся, как возникает этот странный синергетический симбиоз, этого ничего в августинизме, конечно, мы не найдем. Во многом за счет того, что Августин ставит вопросы слишком категорично и ищет решения слишком однозначного. И во вполне однозначном контексте, который, к слову говоря, не является изначально совершенно христианским. Потому что христианство намного шире и вовсе не приговорено Господом соответствовать всем доктринальным особенностям неоплатонизма. Ну вот на этом давайте с вами остановимся на сегодня. Если даст Бог, продолжим наше размышление в следующий четверг. Всего доброго.